Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы решили поговорить о кулинарии и о традициях рождественского и новогоднего праздничного стола, которые существовали в России до революции в разные века. Конечно, за небольшую программу вряд ли мы сможем охватить все, но тем не менее о каких-то главных блюдах поговорим, вспомним, что готовили, что об этом писали русские писатели. Ну и, конечно, обсудим то, что можно приготовить сейчас, в наши дни, для чего можно найти продукты, что не потребует длительной какой-то подготовки, ну и будет на радость всем сидящим за праздничным столом.
Порадовав семью.
Виктор, о каких традициях рождественского и новогоднего стола, старинных, дореволюционных, нам известно? Давайте вспоминать.
Надо сказать, что русская кухня прежде всего определяется своим изобилием.
Это правда.
Она, можно сказать, не знает границ. Она и мясная, она и рыбная, она и закусочная, и десертная, и все-все в ней переплетается. И надо сказать, что наши предки до революции ели обильно, ели со смаком, с большим удовольствием. И еда была одним из, может быть, главных увлечений жизни. Тем более праздничная еда, тем более еда, которая возникала после поста на Новый год. Надо тут сказать, что в прошлые века сначала шло Рождество, а потом Новый год.
Безусловно. Но надо еще вспомнить о том, что церковный календарь, который, в общем, соблюдается и по сей день людьми, он предполагает огромное количество постов в течение года, 4 больших поста, и в каждую неделю есть еще по 2 постных дня. И, в общем-то, если это все соблюдать, то уже получается, что не так все будет обильно.
Да, если соблюдать, и в основном соблюдали, но наверстывали хорошо, разговлялись на радость всем.
По контрасту.
Да, по контрасту. И праздничные еды, как говорили тогда, праздничные угощения были действительно какого-то фантастического размаха. Надо сказать еще, что помимо того, что в старину и рестораны вот такого 19-20 века до революции вообще славились тоже невероятно обилием всего, всего обилием. И, конечно, славились русские блины, блины с икрой.
Ну, здесь можно вспомнить Крылова, баснописца, да, который и блины любил, и пирожками объедался.
Объедался, да. И надо сказать, что вот эти блины с икрой, это не считалось уж какой-то, я бы так сказал, какой-то роскошью, безумным празднеством. Это считалось просто такая радостная ресторанная еда. И готовили, конечно, и дома, и в этом тоже ничего неудивительного не было. Но, в принципе, в общем, считалось, что это все на пользу. То есть встреча гостей разделялась как бы на две части. Первая часть – это надо было угостить. И не случайно даже возникла эта тема демьяновой ухи, да, когда, в общем, кормили так, что гость должен был бежать. Потому что если угощение слабое, то значит и дом слабый. Если угощение не соответствует надеждам гостя, то тоже слабое. Но можно и перекормить его. И здесь этот вот момент демьяна ухи, он остался до сих пор и говорит о том, что действительно у нас это важный момент. Но я скажу, что второй момент, это, конечно, было тоже русское общение, обильное русское общение. Совсем не меньше оно по обильности было, чем сама еда, потому что пообщаться.
То есть поговорить.
Поговорить, да. Себя показать и на других посмотреть. Это тоже было очень важно. Тут, конечно, все делилось на классы. Ясно совершенно, что царский обед и крестьянский обед – это две большие разницы. Но с другой стороны, я бы сказал так, что разница-то разница, но подход к еде был, в общем, многие века такой же, единый. То есть это подход, смотрите, с благодарением Богу. То есть вы прекрасно знаете, что крестились перед этим, в общем.
Да, обязательно, конечно.
И уже получив благословение, ну, если не очное, то такое внутреннее, потом начиналась эта еда.
Но надо сказать, что рождественская трапеза тоже разделялась. Был сочельник, когда все было строго, потому что это еще вот как бы последний постный вечер. И там как раз присутствовали, насколько вот мне известно, какие-то такие старинные русские блюда. Ну, то есть такая фольклорная традиция. А вот уже сам обед рождественский, который устраивался на следующий день, но мы сейчас все-таки говорим о городской культуре, да, а не о крестьянской. Вот здесь уже было меньше гораздо правил, и вот здесь хозяйка или ее, так сказать, повара и прислуга могли проявить все свои кулинарные таланты, реализовать все запросы и так далее. Считается, что там чуть ли не 12 должно было быть блюд по числу апостолов, но я так понимаю, что это могло варьироваться, вот. Но, тем не менее, строгих правил не было, и здесь, конечно, и роскошь, и изобилие вкусов и так далее. Ну, а о том, как ели, что готовили и какие традиции сохранялись на протяжении разных столетий, мы сегодня говорим со специалистом по исторической кулинарии Данилой Ведерниковым. Мы даже в свое время с вами делали отдельную программу об этом направлении исторической кулинарии. Но напомню, что есть энтузиасты, которые вот изучают рецепты, готовят и даже соблюдают всю сервировку, и это совершенно увлекательно и замечательно. Но Данила Ведерников известен как актер и режиссер, специалист по барочной культуре, ну и знаменитый санкт-петербургский кулинар. Сегодня он гость нашей программы. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Сегодня мы говорим о старинной праздничной новогодней и рождественской кулинарии. Но вот можно ли сказать, что в России, в городской культуре было такое понятие, как рождественская и новогодняя кулинария, какие-то традиции и правила?
Конечно, об этом можно сказать, потому что, в принципе, в нашей традиции, со времен демонстрации, которые все это фиксируют, мы видим, да, определенный порядок блюд, которые подаются, ну, понятно, к знатному столу, то, что ели люди попроще, мы так, наверное, подробно сказать не можем, но кухня, высокая кухня, это всегда какая-то отдельная история. Собственно, высокая кухня, она и задает потом традиции на все последующие периоды. И, наверное, та вот традиция рождественского стола, она до сих пор как-то находит отражение в наших новогодних застольях, мне кажется. Хотя, конечно, все поменялось. Так что вполне говорить об этом можно, да.
Конечно, очень сложно проследить, да, в коротком разговоре какие-то тенденции, но давайте, например, начало 18 века, начало 19 и начало 20. Были ли какие-то единые блюда и традиции, или здесь все от столетия к столетию очень менялось?
Тут надо понимать, что все-таки Рождество в нашей традиции – это праздник, который приходится на конец поста. Поэтому, конечно, мясное изобилие, то есть даже не какой-то конкретный вид мяса, а, собственно говоря, мясное изобилие – вот это вот главный показатель рождественского стола на все эти периоды. Тут сложно прямо выделить какое-то конкретное блюдо, какую-то конкретную там птицу или живность за одним, наверное, исключением. Это будет неожиданно, потому что как-то мы все представляем, благодаря, наверное, англичанам, что главное блюдо рождественского стола – это гусь, как-то у нас сидит, наверное, да, уже в подкорках. Но это было не совсем так. Гуси, они действительно подавались, они в домострое упомянуты, как, скажем, блюда, которые подают к Рождеству. Но, тем не менее, главным животным на рождественском столе всегда считался поросенок. Это можно посмотреть по меню и 18-го, и 19-го, и начала 20-го веков, собственно, перед революцией еще, что свиной окорок, молочный поросенок, который целиком подается, это вот центральное главное блюдо. Это вот, причем тоже традиция какая-то такая общеевропейская. Я подозреваю, что это связано с тем, что мясо такое жирное, во-первых. Во-вторых, оно, как бы так политкорректно сказать, не связано с другими авраамическими религиями. То есть это какой-то, да, такой вид мяса, который отделяет христиан от иудеев и мусульман. И даже я видел цитаты у некоторых авторов, которые это подчеркивают, что поросенок, именно поросенок, который пришелся, как нельзя, кстати, именно к христианскому столу. Думаю, что тут это тоже не случайно такой выбор пал именно на него. Ну, а гусь становится таким характерным блюдом уже точно к концу 19 века в Петербурге, как минимум. Потому что, скажем, вот у Ивана Шмелева, нашего такого тоже знаменитого певца русской кухни, «Заманье лето Господня», который жил в Москве, у него вот такая вот более старая традиция, архаическая, и там у него, конечно, упоминается поросенок. Но я боюсь, конечно, сейчас ошибиться, но гусян как-то не выделяют. А вот петербургские авторы, петербургское меню начала 20-го, конца 19-го, оно уже тоже выделяет гуся с яблоками. То есть такой классический, я бы даже сказал, интернациональный европейский рецепт того времени. Но это неудивительно, потому что, да, Петербург — это такой северный наш Вавилон, где куча культур пересекались, и поэтому европейские какие-то европейские традиции, они проникают. Кстати говоря, та же самая елка, она тоже, которая появляется посередине XIX века в Петербурге, она тоже несет за собой некую традицию подачи сладостей, которой, скажем, не было до этого.
Скажите, вы упомянули о том, что гусь – это такое английское влияние. А вообще, насколько в этих рождественских традициях наша кухня была подвержена каким-то разным влияниям извне? Может быть, была время от времени какая-то мода или какие-то веяния, которые всех захватывали?
Главное, эта мода, которая всех захватила, это елка. Очевидно совершенно. Наверное, гусь – такая вещь второстепенная. Гусей у нас знали все-таки издревле, и говорил домострой, они упомянуты. И там гусь с капустой, он такое классическое блюдо русской кухни еще там в 18 веке, когда про английские традиции ничего не знали. Ну а вот елка, действительно, вот эта вот немецкая традиция, которая немецкая и английская традиция, потому что как бы Англия тоже была связана с немецкими династиями, как раз-таки сильно влияет, в том числе, на то, что подается. Потому что елка, она воспринимается как часть десерта изначально. То есть десерт – это только в современной культуре это просто что-то сладкое, что подается к чаю, да? В старой культуре десерт – это какое-то такое зрелище, которое подается к концу трапезы. Но так вот елка, она воспринимается как раз как десерт, такое десертное украшение, которое увешивается сладостями. Причем, да, сладости, они тоже совершенно интернациональные. Это может быть и пастила, это может быть и марципаны, это может быть и пряники как русские, так и немецкие, так и английские, и польские. В общем, самые разные виды пряников и самые разные виды сладостей, которые вот сопряжены с елкой. Наверное, это такая главная вот эта вот черта, которая привнесенная, которую мы сейчас уже воспринимаем как совершенно родную и естественную. Но ничего удивительного, на мой взгляд, в этом нет, потому что в процессе культуры они всегда так происходят. То есть что-то кто-то у кого-то берет и как-то перерабатывает на свой лад, под свои вкусы, под свои привычки. Нечего стыдиться.
Эти сладости, естественно, съедались и, наверное,
да,
очень быстро.
Да, сладости, конечно, съедались.
Чтобы они не засыхали и не портились. А что же получалось тогда? Елка постепенно оголялась или заменяли сладости какими-то игрушками?
Я не могу сказать на этот счет ничего. Думаю, что, в принципе, если мы даже почитаем мемуарную литературу 19-го столетия, мы видим, что детям давали сладости гораздо меньше, чем дают сейчас. То есть какая-нибудь слива там или орешек, или постилка, да, это уже была радость для ребенка, даже исполнять себе состоятельной семьи, даже не потому, что мне не могли себе позволить сладость, но это была такая часть воспитания детей. Поэтому я не думаю, что сразу эта вся елка разбиралась как-то, но постепенно вот детям раздавали угощения наверняка, да, с этой елки.
Но если вернуться к горячему, известно ли, например, сколько смен блюд подавали на рождественский, например, ужин праздничный?
Скажем, такая стандартная традиция обеда – это подавать 3-4 блюда к столу, то на рождественский ужин было принято подавать в 19 веке уже, да, конечно, 6-7 блюд. То есть он должен был быть подчеркнуто больше, чем стандартный обед. Ну, эти 6-7 блюд, да, не обязательно включали в себя какие-то традиционно рождественские блюда, то есть это были какие-то мясные блюда, какие-то дополнительные мясные блюда. Тут тоже ничего нельзя выделить как-то особо, потому что просто можно открыть любую кулинарную книгу, посмотреть на мясной стол, ну, и просто предположить, что могло бы быть когда подано. Но вот поросенок и гусь к концу 19 века – это такие почти обязательные две вещи, которые должны были быть включены в праздничное меню петербургского стола как минимум.
Скажите, а у вас есть какие-то любимые рождественские блюда, которые вы… старинные рецепты, конечно же, сегодня мы об этом говорим, которые вы готовите?
Мы всегда на Рождество готовим рецепт, наверное, не связанный с русской кухней, хотя в русских кулинарных книгах он упомянут, и тоже в меню его включают. Это английский горячий пудинг. Я его, к сожалению, сам не готовлю, готовит моя коллега. То есть это такое сладкое блюдо из крошек, из пряностей, из почечного жира, потому что вот почечный жир тоже сейчас там непривычно сложно представить, этот вот жир, который грузится из животного, он ничем не пахнет, и он вытапливается. Этот жир идет для приготовления выпечки, в том числе сладкой, чтобы придать ей такую консистенцию, такую нежную и мягкую. Действительно, не чувствуется, если людям не говорить. Все это будет вполне восприниматься как десерт. Это блюдо мы каждый год подаем и поджигаем его, то есть он должен был поливаться бренди, вот этот вот пудинг из крошек, из специй, вот такой вот большой, круглый, коричневый пудинг, поливается бренди каким-то крепким спиртным напитком, не обязательно бренди, и поджигается, и в таком виде подается. Это, да, тоже традиция была, в том числе в Петербурге, как мы знаем, ну и мы решили, почему бы ее не использовать, тем более, что это очень эффектно и зрелищно смотрится для наших гостей.
Ну, известно, что ни одно застолье, конечно, не обойдется без напитков. Сейчас для нас таким непременным атрибутом Нового года, по крайней мере, стало шампанское. А вот что же пили, например, в XIX веке за рождественским или новогодним столом?
Тут, конечно, шампанскому всегда на праздниках в 19 веке дается главная роль. Это уже не наше изобретение, а не советское изобретение. Шампанское – главный праздничный напиток. Но, конечно, различные виды горячих банкетных напитков, они в 19 веке уже тоже вообще подаются. И, наверное, традиция горячих напитков, она у нас как-то деградировала, да, глинтвейна, который все знают. Да, но, тем не менее, вот в 19 веке список этих напитков, он был просто огромный. Различные виды жжёнок, то есть это плавящийся сахар, который капает в какое-то вино или шампанское, вот он поливает крепким алкоголем, поджигается, сахар плавится, и это все стекает в какой-то менее крепкий алкоголь, и потом подается теплым. Это различные виды пуншей. Это различные виды пуншей с яйцами, то есть пунш взбивали на яйцах, подогревали на яйцах. Это различные виды так называемых бишопов или бишофов. Это горячие напитки на основе вина и цитрусов зачастую. И вот эту традицию мы тоже пытаемся восстановить в нашем клубе, но она, к сожалению, тоже так, да, у нас до сих пор не популярна, за исключением всем известного глинтвейна.
Ну, вы, конечно, так рассказываете, что просто хочется тут же все это попробовать сделать и как-то попытаться воспроизвести, даже не будучи очень опытным в исторической кулинарии. Вот что вы посоветуете нашим радиослушателям, которые вдохновились вашими рассказами и хотят что-то внести такое интересное, попытаться приготовить какой-то простой старинный рецепт для праздника? Вот на какое блюдо обратить внимание?
Вот попробуйте, дорогие наши слушатели, что-нибудь приготовить из пунши или жжёнок. Вот я еще раз могу вам повторить рецепт. Все делается очень просто. Берется сахар, рафинад кубиками, берется какая-нибудь решеточка, скажем, решетка из плиты, которая у вас есть. Эта решетка ставится на большую чашу. Можно взять просто салатную чашу, скажем, если у вас тоже есть, или даже кастрюлю. Сверху укладывается рафинад таким большим кубом, величиной, как говорят в кулинарной книге, кулак. Раньше они, понятное дело, использовали сахарную голову для этого, но сейчас вы такого не найдете. И простейшая замена – собрать просто пирамиду из сахара рафинад. Взять какой-то хороший крепкий алкоголь. Если вы возьмете плохой крепкий алкоголь, у вас будет болеть голова, вы все это знаете. А если вы возьмете, скажем, какую-нибудь хорошую анисовую водку или какую-нибудь хорошую фруктовую водку, ром, коньяк, джин, то, что вы любите, возьмете шампанского, который вы нальете в эту салатную миску, неважно, сладкое, полусладкое, какое вам нравится, и попробуйте проделать этот фокус, то есть будете лить крепкий алкоголь на сахар, сахар подожжете, надо сделать так, чтобы сахар стекал и капал в алкоголь более слабый, который находится под ним. И вот пока вся горка сахара не сгорит, или вы пока полностью не вылейте бутылку своего крепкого алкоголя, не надо останавливаться. Можно, конечно, пропорцию изменить, скажем, взять две бутылки легкого алкоголя на одну бутылку крепкого алкоголя. Я думаю, что это будет более привычно для наших вкусов, желудков и голов. Туда можно добавить специи по вкусу. В общем, это из рецептов мы знаем, что они очень много любили экспериментировать. Здесь нет какого-то канонического рецепта, знаете, на который надо ориентироваться. То есть вы можете просто, следуя этому принципу, составить свой горящий банкетный напиток, которым вы удивите гостей в новогоднюю ночь.
Ну что ж, замечательно, можно попробовать, и не будем, безусловно, расценивать это как рекламу алкогольных напитков, а просто как такое, скорее, замечательное рождественское и новогоднее развлечение. Спасибо большое. Специалист по исторической кулинарии Данила Ведерников. Виктор, но после этого разговора, конечно, нельзя не обратиться к каким-то книгам. Я люблю готовить и взяла на полке исторические книги по кулинарии тоже. Не скажу, что я из них готовила, но я их изучала. Вот у меня в руках, например, кулинарная тетрадь семьи Бекетовых Блока. Я ее пролистала. Ну и, конечно, нашла вот тех самых поросят, о которых мы только что говорили. И должна сказать, что, конечно, блюдо это было очень насыщенное, например, то, которое готовили в семье Блока. Ну вот, например, поросенка предлагалось начинить гречневой кашей с луком, жареным в масле, или же сварить для этих целей рисовую кашу на молоке, но не сладкую, конечно, положить рубленые яйца, масло, и вот этим уже начинить того самого прекрасного молочного молодого поросенка.
Простите, что перебиваю, но когда вы это рассказываете, мне вспоминается рассказ Чехова, один из ранних рассказов, где действие происходит в ресторане, и француз наблюдает за купцом, который ест блины.
Да,
и он ест блины с икрой, съедает огромную миску блинов, требует вторую и половой, а половым называли официанта в традиционной России, прибегает, вторую накладывает порцию, и француз начинает подозревать, что этот человек хочет покончить самоубийством, потому что он сейчас вот переезд, и у него будет заворот кишок. И он, в конце концов, не выдерживает и с серьезным акцентом говорит половому: «Вы смотрите, этот человек сейчас себя погубит».
Суицид.
Да, суицид. И надо сказать, что никто не понимает. Ни официант не понимает, ни француза, ни француза-официанта. И, в общем, показывается, как бы существуют две разные культуры еды. Поэтому то, что вы вот говорите, вот это обилие еды в семье Блока, это все-таки такая очень русская черта, которую не в каждой стране встретишь. Хотя мы знаем страны тоже вкусной еды, как Франция, Италия, например. Но наша культура, конечно, славится поросятами. Ну а кроме того, смотрите, даже сейчас в магазин, жена пришла, говорит, в магазин завезли гусей. То есть это тасса.
Безусловно.
Да, но все-таки...
По-другому.
Да, но смотрите, но вот это все-таки тоже какое-то дань уважения старой русской кухне, потому что гусей готовили на праздники.
Ну, вот гуси – это все-таки немножечко другая, получается, традиция, да, которая к нам пришла из Англии.
И гусей вообще выносили на таких подносах, и это было такое очень торжественно, очень вкусно. И очень сытно.
Но, кстати говоря, как и поросенка готовили и с ушами, как и с хвостом, и как рекомендуют тетушки Блока, которые составляли эти записи, вот процитированные мною, чтобы не горели уши и хвостик, надо надеть на них яичную скорлупу. Не горели, имеется в виду, в духовке и при приготовлении. Виктор, но у вас есть какие-то традиции рождественского стола?
Есть, конечно. Но мы все-таки следуем такой русской традиции. И это должна быть, правда, сейчас нельзя сказать, что это дешево, но севрюга обязательно, хоть немножко, но да.
То есть вы следуете традиции изобилия.
Да, изобилия. Севрюга должна быть, но опять-таки икра, конечно, черная почти недоступна, или, прямо скажем, совсем недоступна, но уж красную тоже на праздник как же не попробовать. Я сейчас говорю про закуски. Что касается супа, ну, в общем, в России очень разное. И вкусные супы, и щи, надо сказать, кислые щи. Это совершенно потрясающая еда, которую нигде не встретишь. Очень оригинальная наша еда. А второе, тут разворачивается очень много разных событий. Ну и поросятина, и гусятина. И если кто хочет рыбу, то стерлядь, знаменитая сибирская стерлядь. Ну и потом... Не будем забывать, что у нас еще и крабы есть на Камчатке, а сейчас они появились уже и в Арктике. Так что это или это традиция, или это снова, но это все-таки то, что очень украшает наш стол, безусловно. Но смотрите, у нас еще большой есть интерес к кухне окололежащих стран. Тоже мы любим взять что-то и грузинское, ну и украинское, оглядываясь по сторонам. И, в общем, я хочу сказать, что у нас изобилие и разнообразие. Когда долго отсутствуешь, уехав из России, долго отсутствуешь в Москве, то есть ощущение того, что что-то не хватает. Потом ты понимаешь, да, не хватает, знаете, начиная с черного хлеба, много чего не хватает в наших заграничных поисках.
Ну что же, а мне остается процитировать только фразу, которой заканчивается поваренная книга Софьи Андреевны Толстой: «Пей, но не до пьяна, ешь, но не до отвала». На этом мы завершаем очередной выпуск «Домино». Поздравляем всех с Новым годом.
Да, с Новым годом. С Новым годом, с новыми рецептами, ну и не будем забывать старых рецептов.
Безусловно. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.